Радио двух столиц.
В студии Сергей Неделин, это Радио Балтика, Петербург, и Радио Комсомольская правда, Москва. Елена, как нас слышно?
Слышно отлично, Сергей, добрый день, 97,2 FM, это частота радиостанции Комсомольская правда в Москве. Ну а мы, москвичи, приветствуем Радио Балтика 104,8 в Санкт-Петербурге. И сразу хочется сказать, что телефон прямого эфира для москвичей 97,00,97,2, код Москвы 495, в распоряжении в течение этого часа всех желающих принять участие в нашем разговоре. Надеюсь, он будет спорный и горячий.
327-00-11, это прямой эфир в Петербурге, пожалуйста, звоните, вопрос наш, точнее, тему для размышлений предложим чуть позже, а пока, собственно говоря, расскажу, о чем мы сегодня будем разговаривать. Эту тему задал гость нашей предыдущей встречи в эфире, знаменитый Кузьмич, актер Виктор Бычков, вот выполняя его пожелания. Сегодня попытаемся представить себе Москву и Петербург через 100 лет, что останется от наших городов, какими мы хотим их видеть и что, собственно говоря, можем сделать для этого. Сегодня у нас в гостях, рядом со мной в студии, здесь в Петербурге, знаменитый композитор, певец Игорь Корнелюк. Игорь, я вас приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Москва вас тоже приветствует и рада услышать вас в прямом эфире.
Взаимно.
Ну что, может быть, давайте тогда начну я. Как-то в свое время вы заявляли, мама говорила мне, Игорь, никогда не думай о завтрашнем дне, живи сегодня. В таком случае тема нашего разговора вам совсем не подходит? Или вы пересмотрели указания мамы и теперь можете тоже вместе с нами взглянуть в будущее двух городов?
Вы понимаете, какая штука? Мне мама говорила эту фразу, не имея в виду будущего в глобальном смысле, тем более проблемы градостроительства. Она мне говорила о моей личной какой-то деятельности, да? То есть она говорила в том смысле, что если оглядываешь масштаб работы, которая перед тобой стоит, то становится страшно. А если ежедневно ставить себе какую-то небольшую задачу и выполнять ее, стараться ее выполнять, то все становится гораздо легче. Вот и все.
Ну, в таком случае, да, наших слушателей тоже можно спросить. Давайте от глобального перейдем к конкретному. Вот мы жители 2010 года, 21 века, с самого его начала. Мы, конечно, помечтаем о том, что же будет с нашими двумя городами через 100 лет, но давайте, как и советовал Игорь Корнелюк, поставить вопрос конкретно. А именно, от чего бы вы избавили Москву и Санкт-Петербург уже сегодня? То есть от чего бы вы отказались с огромной радостью? Причем, неважно, если вы житель Москвы, можете рассказать о Москве. Если житель Санкт-Петербурга, о Санкт-Петербурге, от чего бы вы избавили наши города? 97-00-97-2.
327-00-11, телефон в Петербурге, что бы вы не хотели видеть в Петербурге, и в Москве, и сейчас, и через 100 лет. Ну, на самом деле, речь, наверное, пойдет у нас все-таки о генпланах, потому что я думаю, что вот этот подход, ставить небольшие задачи на нынешний день в плане градостроительства, он, наверное, все-таки не совсем правилен, потому что, ну, это то, что происходит сейчас, да, то, что сиюминутные задачи какие-то решаются и вырастают совершенно непонятные здания, то, что, я имею в виду, то, что вот на глазах, то, что на виду, это проблема общая для Петербурга и для Москвы. А что в итоге будет через 100 лет, если не будет никаких планов, то, что называется генеральным планом в юридической практике, то, наверное, трудно себе будет представить.
Но если говорить о генплане развития Москвы до 2025 года, который так горячо обсуждался, и, кстати, 29 тысяч москвичей приняли участие в его обсуждении, то можно сказать, что он вступил в силу, он действует, ну, по крайней мере, ну, как вы понимаете, это было до недавнего времени, в общем, в силу он вступил. И власти говорят, генплан – это закон, противники говорят, генплан – это приговор Москве. И, кстати, знают ли питерцы о том, что текст вот этого московского документа содержит 1500 страниц, представляете? То есть это нужно быть очень упорным человеком и так сильно заглядывать в будущее и очень любить свой город для того, чтобы прорваться через эти 1500 страниц и понять, а что же, собственно, должно измениться в Москве. Но я вот, естественно, 1500 страниц не проштудировала, но могу сказать следующее. Москве грозит перестройка, каждый пятый москвич должен сменить жилье. Ракады появятся в столице, это две диагональные трассы, вдоль которых будет выстраиваться город. Появится четвертое кольцо к 2015 году, ну и будет развиваться метро. По крайней мере, если вот так вот конспективно говорить о развитии Москвы. Что скажет Питер?
Ну, кроме того, что метро у нас будет развиваться так же, как в Москве, такими же темпами, сказать что-то определенно сложно, поскольку наш генплан был принят еще в 2005 году, рассчитан тоже до 2025, однако уже за вот прошедшие 5 лет он несколько раз менялся, несколько раз в него вносились поправки. Основная его задача, это, ну, как мне стало понятным, это развитие, прежде всего, деловых и рекреационных зон. Я имею в виду, это развлекательные комплексы, это бизнес-центры, ну и жилая застройка. Но при этом возникает огромнейшее количество проблем. Если сейчас начну их перечислять, то, наверное, эфирного времени не хватит. Игорь, я бы вот у вас на самом деле хотел спросить, знаете ли что-то о генплане, или, может быть, у вас есть какое-то свое видение, своя какая-то мечта о том, каким должен быть Петербург? Вот давайте до 2025 года.
Вы знаете, я думаю, наверное, главная проблема Питера, главная, ну, не главная, скажем, одна из главных, да, проблема пробок в центре. Про Москву я вообще об этом не говорю, потому что, вернувшись сегодня из Москвы, я все видел воочию. Так вот, конечно, Москва, она немножко иначе застроена, да, город как бы более, вот существуют вот эти кольца, и Садовое кольцо, и КАТ, и Третье кольцо, и улицы широкие, все-таки в 30-е, в 40-е, в послевоенные годы Москва была крепко реконструирована. Питер же построен был 300 лет назад из расчета того, что по улице проедут две кареты в час. Вот. А сейчас, поскольку карет нет, ездят автомобили и не две в час, а гораздо больше.
2000.
2000 в минуту, наверное. И поэтому это становится проблемой глобальной. Кольцо у нас наше еще пока не достроено, единственное вокруг города, вот эта КАТ, автомобильная дорога. Строится северо-западный диаметр. Мне почему-то кажется, что вот этот северо-западный диаметр во многом снимет проблему.
Если его грамотно построить, опять же.
Если, опять-таки, он будет достроен, потому что он достроен только с юга до порта. Вот. И то даже не совсем до порта, там немножко поменьше. Вот когда он точно пройдет с юга на север, и он будет широкий, там несколько бессветофорный, мне кажется, что он проблему пробок снимет. Вот. И вторая, конечно, проблема такая глобальная, это архитектурный облик города, проблема, как это называется, уплотнительной застройки, да, вот мне страшно не нравится, когда в центре города посреди дворцов 19 века вдруг вырастает такое мраморно-стеклянное какое-то здание, и мне бы этого просто не хотелось, потому что центр города есть центр города, и в отличие от Москвы, нам все-таки больше повезло.
В чем, Москва, Игорь, не... уточните, да?
Ну, по поводу архитектурных вмешательств в облик города, потому что Москва претерпела несколько таких...
Нашествий,
да. Ну, я не буду вспоминать нашествие 812 года, хотя после этого тоже пожар был огромный, но сталинская реконструкция города, она как бы очень крепко изменила облик Москвы. Хотя, честно вам сознаюсь, мне нравятся вот эти высотки сталинские.
А мне тоже нравится.
Очень нравятся. Они...
Что в Москве, что в Киеве.
И даже у нас на Московском проспекте, да, отчасти, да, вот это вот что-то... В этом есть, во всяком случае, какое-то свое лицо. Сразу вспоминается фильмы Александрова, «Энтузиазм» и как-то так «Вера в светлое будущее». Вот. Мне нравится вот в Москве... Проспект Мира, скажем так, нравился, потому что вот тоже среди вот этого сталинского ампира появляются какие-то такие архитектурная такая новая волна. На мой ощущение, оно немножко ломает. Ну и, конечно, третье нашествие, это уже современное, последние 20 лет. Я не хочу ничего, даже вспоминать фамилию Лужкова, потому что, по-моему, его сейчас не легает только ленивый.
А вы похвалите его, Игорь, и будет приятно человеку.
Вы знаете, я могу сказать, что когда в 90-е годы было ощущение полной безнадежности, и мне, я вам искренне могу сказать, мне вообще казалось, что я никогда не доживу до созидательного периода в жизни нашей страны. Мне казалось, что все будет разваливаться, все будет рушиться, приходить в упадок. И вдруг посреди вот этого, вот этих вот веселых бандитских 90-х годов, вдруг в Москве начинает появляться реклама, начинают что-то строить, начинают строить КАТ. Ведь этот КАТ строился на моих глазах. Я каждый раз приезжаю в Москву, я про себя отмечал: о, и еще 2 километра построили, еще 3 километра построили. И даже сейчас вот эти масштабы и скорость строительства в Москве, они поражают мое воображение, потому что там в прошлом или в позапрошлом году я приезжаю в Москву, еду по Ленинградскому проспекту, смотрю, что-то огораживают, что-то будут строить. Буквально проходит там месяц, может быть, два, я смотрю, а у них уже построена новая развязка, и она уже действует. Это, конечно, здорово. У нас, как мне кажется, все-таки строят медленнее.
Ну, Питер в этом смысле, он вообще традиционно крайне нетороплив.
В Питере вообще жизнь неторопливая. В Питере жизнь, она такая размеренная, она такая текучая. В Москве же все немножко такие вздерганные, такие собранные, все бегут. Я знаю по себе, приезжаю в Москву, и 10 минут я в городе, вдруг у меня появляются шальные мысли. Мне хочется что-то хватать и куда-то бежать, потому что бегут все. Вот этот дух предприимчивости, который есть в Москве, это, наверное, хорошо. И, опять-таки, до определенной степени, потому что, наверное, долго в такой атмосфере жить тяжело. Вот. И, конечно, Лужков, это, я считаю, наверное, его личная заслуга в том, что он все-таки сумел найти какую-то внутреннюю все энергию и найти возможность. И Москва – это первый город в нашей стране, в новейшей истории, который стал реально как бы менять свой облик, стало строиться, стали строиться хорошие дорогие магазины. Это все впервые было в Москве. Стали появляться клубы. Я вот помню это ощущение, когда я попал в первый клуб, и я на все смотрел такими расширенными от удивления глазами, потому что это было все в новинку. И это было здорово.
Другое дело... Вы думаете, вот если через 100 лет, опять через,
вот,
через
подождите, те же самые... Вот даже 100 лет не прошло. Я на самом деле застал Москву конца 70-х. Вот ту Москву, которую я безумно любил. Там с прогулками по вечернему Тверскому бульвару, с сидением таким всевночным на кухне под таким абажуром на кухне. Абажур такой тряпичный, такой немножко
оранжевого
дачный.
Цвета.
Оранжевого цвета. И вот эти споры об искусстве, эти разговоры до утра. И вот эта вот теплота, которая вот была в Москве. Мне нравилась эта ширь московская и какая-то... Ну, тяжело описать как бы свои эмоциональные ощущения от этого. И вот, как мне кажется, что вот это ощущение Москва немножко начинает терять, потому что и людей в Москве стало больше несколько, чем было в 70-х годах, и машин стало больше, и дух предприимчивости вот этой, мне кажется, он стал доминантным, потому что доллар, большой такой крепкий доллар, горит во всех глазах, и все с энтузиазмом бегут зарабатывать этот самый доллар.
Хорошо, тогда что горит в глазах у санкт-петербуржцев? У москвичей доллар, это мы поняли, а у вас что?
Петербург, он, опять-таки, я подчеркиваю, как мне кажется, вы только не кидайте в меня камни, как я ощущаю, это такой вечно фрондирующий город. Пусть, да, мы бедные, с гордостью говорит Петербург, да, у нас заплатанные штаны, но зато мы гордые. Мы думаем о душе. И это проявляется прежде всего в тем, что, все-таки суеты у нас несколько поменьше.
Ну, вот смотрите, любопытное наблюдение я тут сделал, готовясь к этой программе, попал на знаменитый сайт Википедия в поисках информации о генплане, какой-нибудь дополнительной информации о генплане Петербурга. И самое любопытное, что там подробно описываются все генеральные планы, начиная с 1721 года, все. А постсоветский период, там всего две строчки. В городе проводится уплотнительная застройка, несмотря на протесты горожан, и горожане борются за свои скверы всеми законными способами. Все. Все, что говорится о генплане Петербурга в Википедии.
Потом, видите, вот в Москве построили этот... Москва-Сити это называется, по-моему, да?
Да, строим.
Ну, я как-то ехал по Третьему кольцу, и так, и мне это несколько Манхэттен напомнило, вдруг встает такая... опаньки, ночная вот эта громадина, светящаяся так. У нас, и я думаю, что вы знаете, по поводу строительства только одного здания, да, в городе идет кипиш страшный на всю страну.
Уже не первый год.
И уже не первый год. Люди спорят до одури, да, до хрипоты. Одни кричат «надо», другие кричат «не надо». Есть ярые сторонники, ярые противники. Вот этим Питер отличается от Москвы, на мой взгляд, потому что вас взяли спокойно, да и построили. А у нас вот так это
нет,
делается.
У нас тоже неспокойно, но, вы знаете ли, протесты москвичей, они тоже иногда бывают услышаны властями. Но сейчас у москвичей и у санкт-петербуржцев есть возможность принять участие в нашем разговоре. Я, Сереж, с твоего позволения напомню телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда» в Москве 97-00-97-2. И вопрос, который мы задаем, следующий. От чего вы, москвичи, избавили бы Москву и чего в нашем городе не должно быть через 100 лет? Так что звоните, будет интересно узнать вашу точку зрения. Свою высказывает народный артист России, музыкант, композитор, певец Игорь Корнелюк. Сережа?
Соответствующий такой же вопрос задаем петербуржцам. От чего бы вы хотели избавить северную столицу? И какой бы вы хотели видеть каким бы вы хотели видеть наш город через 100 лет? 327-0011. Телефон прямого эфира в Петербурге. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Обязательно всех выслушаем. Итак, остановились мы все-таки на архитектуре. Так или иначе, как я предполагал, к этому сходятся все ниточки, все дорожки. Все-таки архитектура – это главный облик города, это тот город, каким мы его видим. Игорь, вот в Петербурге есть ли какие-то сейчас здания, которые вы хотели бы убрать, уже сейчас, уже построены, которые вам мешают, режут глаз? Или все в порядке, или все идет так, как должно быть?
Вы понимаете, я немножко, может быть, не знаю, насколько это правильно, но как бы философски отношусь. Вот если уже построено, убирать не надо. Мне не нравится, например, в Москве, да, памятник Петру, о котором все так много говорят.
И который мы в прошлый раз обсуждали как раз, в прошлую пятницу.
Ну, вот я считаю, конечно, было, может быть, не очень разумно его поставить вот в таком месте на берегу Москвы-реки, которая все-таки, как ни крути, но она не такая широкая, как Нева, и уж тем более, как Волга, да. Но мне кажется, еще большей глупостью сейчас его начинать убирать. Я вообще не понимаю, зачем было сносить любые памятники. Любые. Вот даже если... Вот начали в свое время большевики, да, они посносили у нас в Питере все, почти все памятники императорам, за исключением Екатерины и Петру Первому, да. Это была глупость. Но вторая глупость – это тотально сносить памятники большевистского периода. Пусть бы они стояли хотя бы в назидание потомкам, что у нас была такая история. У нас было 70 лет вот этой жизни, и, может быть, взглянув на этот памятник, потомки не станут делать глупости. Так вот, если у нас на петроградской стороне, вот, допустим, среди построек 19 века вдруг возникает какая-то стеклянная такая хай-тековская уродина, раз она возникла, так пусть возникнет, но сносить ее тоже не надо.
Да почему
не надо
же, ничего. Игорь, я не очень понимаю, а почему не надо? Это что, строение на века? Оно достойно того, чтобы наши потомки через 100 лет любовались этим уродцем, если даже мы, живущие сейчас, это понимаем? Зачем сохранять такое уродство? Что в Москве, что в Санкт-Петербурге, тема-то одна, и вопросы одни.
Вы понимаете, все-таки строений, во всяком случае, в Петербурге 19 века и 18 их больше. И вот эти вкрапления вот этих уродцев, они будут, как мне кажется, они могут служить таким тормозом для потомков, что, дескать, вот смотрите, как это некрасиво, поэтому не пытайтесь здесь ничего менять, не пытайтесь здесь ничего такого нового хай-тековского строить. Москва в этом смысле в менее выгодном положении, потому что ее уже последние 100 лет уродовали кто как хотел. И среди каких-то таких старых домов, вот какие-то такие, знаете, вот брежневской поры, высокие такие здания, знаете, с кооперативными квартирами, так вот серии, они как-то так не очень красиво смотрятся.
Игорь, давайте мы сейчас на новости прервемся. Давайте. Через 3 минуты вновь встречаемся. Вы в студии Радио Балтика 104.8 в Санкт-Петербурге, ну а мы в студии радиостанции «Комсомольская правда» 97.2 FM в Москве.
Радио двух столиц.
Мы продолжаем нашу беседу в прямом эфире «Двух столиц». Радио «Балтийский Петербург» и «Комсомольская правда. Москва». Елена.
Да, еще раз добрый день и всем, кто настроился на 97,2 FM. Это частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. И привет Санкт-Петербургу, 104,8. Это радио «Балтика».
У нас тем временем есть телефонный звонок. Давайте его прямо сейчас послушаем.
Хорошо. Питер, пропускаем вас вперед, поскольку гость Игорь Корнелюк, народный артист России, музыкант и композитор-певец, находится в вашей студии. Поэтому сегодня за вами первое право телефонного звонка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Меня зовут Александр, и, безусловно, у нас много новых домов, которые, облик которых вызывает сомнения. Но в первую очередь смущает огромное количество коммуникаций на крышах, проводов, в том числе оптоволокна, которые хотелось бы убрать, конечно, потому что небо у нас в городе практически в клеточку.
То есть вы имеете в виду вот эту вот всю бахрому, да, которая свисает?
Потрясающе. Слушайте, а у нас в Москве, вы знаете, как-то на эту проблему вообще никто внимания не обращает. Такое ощущение, что эти провода москвичи не видят.
Да. А второй вопрос, то, что в исторической части Петербурга в начале прошлого века было практически везде мощение из натурального камня, и, ну, вот как гранитная набережная Невы, мойки, фонтанки. Ну вот, и хотелось бы как-то это возродить, по примеру, площади искусств, например, и напротив Русского музея.
Вы имеете в виду брусчатку вот эту, вот как?
Да, конечно.
Абсолютно согласен, и более того, как мне кажется, что все равно, поскольку транспортный коллапс, видимо, какими-то такими полумерами не решить, я бы, если честно, вот центр Питера вообще закрыл бы для автомобильного движения. Просто центр Питера. Или, скажем, чтобы туда какой-то редкий общественный транспорт мог проходить. Или автомобили, ну, которые, там, скорая помощь, пожарная по спецпропускам. Mm-hmm. А, допустим, какие-то, ну, коммерческие, там, все-таки в магазины надо товар подвозить. Это делалось бы по ночам.
А это все к разговору, опять же, о том же самом генплане. Потому что существовали ведь такие мысли по развитию транспортной инфраструктуры. Не раз звучала речь о том, что въезд в город надо делать то платным, то вообще закрывать, то какие-то еще схемы. Но это все остается на бумаге, это все остается нерешенным, только проектными планами, которые рано или поздно сходят на нет. Почему так? Мне сказать трудно.
Но давайте выслушаем в таком случае, что москвичей раздражает в нынешней Москве и от чего бы они с удовольствием избавились. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, во-первых, хотел бы выразить почтение Игорю Корнелюку. Спасибо за вашу музыку и песни.
Спасибо вам большое.
А по поводу архитектуры, ну, я считаю, что это национальное достояние, это как музей, вот, Москва. Вот представьте, в Эрмитаже устроят какую-нибудь нелепую выставку. Или вот сравнил бы я еще с чем. Представьте, в Праге построят такие стекляшки, которые вот стоят сейчас у нас, вот на Беговой только что я был. Или в Вене.
Ну, а помимо стекляшек, помимо архитектуры, от чего бы вы еще избавили Москву, Андрей? Вот если перейти из разряда там градостроительного в разряд, там, не знаю, человеческих отношений, в конце концов.
Ну, да добрее надо быть друг другу, я бы сказал, если по большому счету.
А приезжие бомжи вас как-то не очень раздражают вот в этом смысле?
Москва – это такой город, и без них это трудно избавиться от приезжих и бомжей. Надо как-то нормализовать это все дело. Но я хотел высказаться именно про архитектуру.
Понятно. Спасибо, Андрей. 97-00-97-2, телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». Ну, на всякий случай, код Москвы сообщу 495.
327-00-11, это телефон в Петербурге. Пожалуйста, тоже звоните. Код Петербурга 812.
Итак, Игорь, вот скажите, коль мы сейчас вот так немножечко отошли от градостроительной политики двух городов, вот вас в человеческом смысле, вот что раздражает? Вот ходите вы по Москве и чувствуете, что закипаете? От чего?
Ну, мне редко приходится все-таки ходить по Москве. Я больше, ну, все-таки езжу на автомобиле по Москве. И если передвигаюсь пешком, то какие-то на каких-то небольших участках. Но, вы знаете, мне кажется, это проблема общечеловеческая. Это не только в Москве и не только в Питере. Мне кажется, это во всех городах. И это есть и в европейских крупных городах, и в Париже, и в Лондоне. Это общая какая-то такая атмосфера раздраженности людской. Вот очень хорошо сказал ваш слушатель по поводу, что добрее надо быть друг другу. Казалось бы, это все так просто, да, и все знают. И про 10 заповедей все знают, но почему-то люди не хотят так жить. Вот это как раз и раздражает.
Ну, вы правы, это вообще характерная черта, наверное, 21 века. Это уже безотносительно Москвы и Петербурга. Наверное, так сейчас уже везде люди стали более закрытыми, более отдалились друг от друга.
Да, мне вообще кажется, что вот за последние там 20 лет мы во многом заплатили теплотой своих отношений за право покупать в магазинах те товары, которые мы хотим покупать. То есть яркие этикетки, красивый большой выбор, но... Понимаете, мы перестали друг к другу в гости ходить без спроса, что называется. Мы стали меньше читать. Мы стали более прагматичными. Мы стали более рациональными. Приходя вечером домой, мы хотим, чтобы наши нервы были пощекотали каким-нибудь либо блокбастером, либо какими-нибудь жареными фактами. Отсюда такое обилие ток-шоу, что называется, с душком. Да? И мы стали такими, к сожалению. И я боюсь, что прогнозы на будущее будут неутешительные.
Так вот и города наши становятся такими потихоньку.
Вот просто мне, я бы хотел бы, чтобы вот Питер, во всяком случае, мой любимый Питер, хотя бы через 100 лет сохранился в таком виде, в каком он есть. Единственное, что мне хотелось бы, что все-таки дворцы, которые были построены все-таки всей страной, всей Россией на протяжении вот этой столичной истории Петербурга, чтобы они были подреставрированы, чтобы они были помыты, почищены, покрашены. Мне бы вообще хотелось Питер отмыть. Я даже честно могу вам сказать, согласился бы на то, чтобы какое-то время ничего в Питере не строилось, никакая инфраструктура не развивалась, вплоть до строительства дорог. Но хотя бы избавиться, чтобы город почистился.
Игорь, давайте выслушаем сейчас телефонный звонок москвича Евгения и узнаем, а вот что его-то раздражает в московской жизни, от чего бы он избавил наш город, в котором сейчас мы находимся, по крайней мере, и только так издали машем рукой Санкт-Петербургу. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, от чего будем Москву избавлять?
Да как бы сказать, не избавлять, а вот даже не раздражает, а очень жалко. Вот моя любимая улица Тверская. Убрали сквер на площади Белорусского вокзала. Тверская стала совершенно не зеленая, ни одного дерева нет. И кругом одни банки, и казино нет сейчас. Ну, банки, агентства, турагентства и прочее все. В общем, для москвича совершенно ничего там нет. В том плане, что вот пропали милые булочные какие-то, которые были на углу. Ну, вот...
То есть вы, Евгений, ностальгируете по старой Москве? Так же, как вот сейчас Игорь Корнелюк ностальгирует по старому Санкт-Петербургу, по крайней мере, просит оставить все, хотя бы вот так, как оно сейчас на данный момент. Вот вы бы согласились, если бы Москва сейчас вот такая осталась, какую мы ее имеем?
Но все-таки озеленению надо уделить большое внимание, хотя бы улиц.
Но вы знаете, я вас разочарую, по нашему генплану развития Москвы у нас и подмосковные-то леса вырубаться будут, а куда Москва разрастаться должна? Так что, увы, даже и не мечтайте, если все это пойдет таким образом, то, вы знаете, дерево у нас будет уже, по-моему, как памятник культуры какой-нибудь. Спасибо, Евгений.
Давайте дадим слово теперь петербуржцам, тоже у нас есть дозвонившийся слушатель. Алло, ну, вас слушаем.
Здравствуйте, меня Валерий зовут.
Здравствуйте.
Хотел бы начать вот буквально с некоторых строк из стихов. «Я счастлив, что я в Ленинграде, что в городе славном живу». Я хочу коснуться только одного места. Это злосчастная Красногвардейская площадь, где собираются строить эту пирамиду. И сказать, вот вы знаете, что при всем при том, скажем так, сереньком архитектурном облике вот этого места, когда убрали Петрозавод, на котором собираются строить «Газпром-Сити». Вот если кто-то, не нужно быть образованным человеком, я имею в виду архитектором, а нужно быть элементарно человеком, любящим свой город, и посмотреть, встать с лицом к Смольному собору и понять, что на этом месте не то что невысокое, это вообще ничего строить не нужно, а заложить сквер. И потомки благодарные, вот, наверное, бы нашего губернатора вспомнили, великолепнейший вид на него, на Смольный собор. К сожалению, насколько мне известно, в скором времени мы этого не увидим.
Спасибо за ваш звонок. И вот как раз то, о чем мы говорили, о чем, Игорь, вы говорили, что у нас постоянно...
Вы знаете, Елена, я обращаюсь вот к Москве. Вот дело в том, что вот когда у нас начался эфир, здесь в студии в Петербурге висит телевизор, у нас есть такой сотый канал в Питере, и как раз шел финал замечательного фильма. Помните такой? «ТАСС уполномочен заявить».
Конечно.
Вот и фильм начинается с такой замечательной проездки автомобиля «Волги» от Кремля до Лубянки. И этим же фильм заканчивается таким же проездом после того, как, ну, наши победили, да? Вот. И вот я, пока мы начинали говорить, я вот смотрел на эти кадры, как бы пустынная вот эта Москва, едет автомобиль вот по этим всем улочкам, и я поймался на мысли, на то, что фильм-то недавно снят практически, ну, 84-й год, да, и вот этой Москвы, которая нам была показана, ее уже больше нет.
Ну хорошо, в таком случае, Игорь, скажите, вот если можно считать таким гимном Санкт-Петербургу, ну уж не знаю, таковой задумали вы или нет, но москвичи это воспринимают так, вот прозвучавший в бандитском Петербурге город, то какую бы песню вы сейчас Москве бы посвятили, вот нынешней Москве?
Вы имеете в виду из своих песен?
Да, ну, из своих, из чужих. Главное, чтобы она олицетворяла город, каким вы его видите сейчас.
Наверное, какая мысль была в этой песне, да, вот как не город, которого нет, а что?
Вы знаете, этот вопрос сложный, я бы сказал, философский вопрос, на него так сходу не ответишь. Тут очень важно понять хотя бы для самого себя, под каким углом зрения, да, вот посмотреть на Москву, на проблемы московские. Не знаю, я не готов сходу ответить.
Ну, то есть это не Москва звонит колокола?
Понимаете, вот, ну... В принципе, эта песня уже, наверное, стала гимном Москвы. Так что, после драки-то кулаками махать? Я ничего не хочу плохого сказать об этой песне. Олег Газманов замечательно написал, все это здорово. Но вот как-то насчет... Не знаю, насчет звона колоколов, по-моему, перебор.
Ну, мне тоже, мне кажется, что...
Ну вот как-то нету этого.
Лубочная Москва, которая была показана, в частности, в сибирском цирюльнике, по-моему, ее давным-давно уже нет. Зато у нас есть еще один звонок телефонный. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас.
Вы слышите меня, да?
Да.
Это говорит Виктор. Я вот по поводу вот ваших этих встречных вопросов, по поводу Москвы и Санкт-Петербурга, хотел бы отметить, что действительно 100 лет – срок очень большой, но... Пора бы поменять лозунг в Санкт-Петербурге. Не пятна застройки, а пятна засадки. То есть вместо застройки надо сажать деревья и цветы. И тогда действительно будет город как город.
Сергей, а что это большое. У вас за лозунг такой? Ну-ка, объясните, что это за пятна засадки, застройки?
Это вот то, как раз, о чем я говорил, что написано в Википедии относительно современного положения дел в Петербурге. Две строчки. Первая строчка. В городе проводится уплотнительная застройка, несмотря на протесты горожан. Вторая строчка в Википедии. Горожане борются за свои скверы всеми законными способами. Это я сейчас читаю цитаты. Вот, пожалуйста, подтверждение мы получаем в прямом эфире. Действительно, проблема с зелеными зонами – это еще одна петербургская болевая точка. У нас постоянно борются за скверы, за парки, за какие-то сады иногда, да, одерживают победу, как это было в случае со сквером на Комендантском проспекте 40, но проблема имеет место быть, деревьев не остается, зеленых зон не остается. Об этом, в частности, говорится в аналитической записке специалистов одного из городских движений к как раз-таки генеральному плану Петербурга после того, как он был поправлен в 2008, если память не изменяет, году. Там говорилось о том, что генеральный план так, как раз-таки практически не предусматривает никакого места для зеленых насаждений. Ни специальных полос вдоль улиц, где сажались бы деревья, ни скверов, ни площадей. Все отдано либо под действительно ту самую уплотнительную застройку жилыми комплексами, либо под паркинги или какие-то еще инфраструктурные вещи. Но вот зеленых насаждений в городе фактически и не остается.
А у нас есть тоже телефонные звонки, но прежде чем мы выслушаем Галину Ивановну, и еще один телефонный звонок у нас есть. Игорь, скажите, пожалуйста, вот в прошлой нашей программе мы, собственно, почему вот с Сергеем мы выбрали эту тему, Виктор Бычков, он выходил как раз, уж коли заговорили о зеленых насаждениях, на манифест такой, знаете ли, против застройки парка или там что-то у вас какие-то проблемы были. Вот вы, Игорь Корнелюк, можете выйти вот так же с народом против чего-то, я не знаю, там, возражать? угрожать или, наоборот, требовать чего-то? Или вы такой миролюбивый человек, что вы так на это со стороны смотрите из своего загородного дома и думаете, о, не, пусть они там сами разберутся, а мне нравится вот то, что нравится. Пойдете против чего-то высказываться?
Конечно, пойду. Дело в том, что я миролюбивый человек, это вы правильно заметили, но я не смотрю пассивно со стороны своего загородного дома. Я просто очень много работаю, да, и у меня как бы физически нет времени на какие-то такие общественные вещи, но в конце концов я гражданин. Я гражданин своей страны, своего города. Я с удовольствием бы не только бы вышел, скажем, на митинг, а я с удовольствием бы взял бы саженец как какой-то, и, что называется, сделал бы почин, посадил. Я горжусь тем, что в Питере растут, я не могу сказать, что много, да, но, скажем так, больше 10 деревьев в городе я посадил сам, своими руками. И если к концу моей жизни этих деревьев окажется роща, то я буду просто счастлив, потому что это уж точно. Я после себя оставлю какой-то след в любимом городе.
А ну, если кто-нибудь, да, не дай бог, решит одно из ваших деревьев спилить для того, чтобы построить там магазин?
Вы будете так же благостно относиться, пусть строят и пусть не сносят, а? Вот. Правда, хороший вопрос, действительно.
Ну, вопрос хороший, но я не знаю, ну что-то буду делать. Конечно, будет обидно, не знаю, возьму ли я лом и пойду бить витрины в этом магазине, но явно какие-то действия буду предпринимать.
Ну, давайте уже возможность высказаться Галине Ивановне дадим, а то она долго ждет. 97-00-97-2, телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. И, Галина Ивановна, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я рада, что неожиданно мне представилась возможность поблагодарить Игоря, композитора Корнелюка. Ваша музыка очень значительная и украшает все те фильмы, для которых вы писали. Спасибо вам большое. Теперь, что касается Москвы и Питера. Ну, Москву, конечно, изуродовали. Так вот мы пригляделись, а вот когда моя дочь приехала после долгого отсутствия в Москву, она была потрясена, и я тоже обратила на это внимание. Это растяжки, растяжки, растяжки. Вот эти вот стоят щиты, которые падают на голову, когда там дует сильный ветер и так далее. Вот я считаю, что и архитектура-то не видно за ними. Вот. Это, значит, первый момент касаемо Москвы. Уж как там будущие власти распоряжаться, я не знаю, будут они нас прислушиваться, нашего мнения не будут. Но вот что я хочу сказать о Питере. Я была дважды в Ленинграде и в Питере. И что могу сказать? Ленинградцы молодцы. Они не дали свой город в обиду. Во-первых, они не дали переименовать Невский проспект, как вот я знаю. Вот. Москвичи все сдали, все, понимаете, петербуржцы держатся, вот сейчас их стали называть там столицей, и вот они это почувствовали, что значит быть столицей. У них тоже вырубают, у них сносят, у них вставляют эти какие-то челюсти искусственные в эти самые промежутки между домами. Вот так вот.
Понимаете? Спасибо, Галина Ивановна. И сразу хочется продолжить этот вопрос. Игорь, а вы можете представить, что в скором времени Санкт-Петербург станет столицей? И чем вам это грозит? Ну вот представим себе, что не Москва теперь будет столицей нашей Родины, а Санкт-Петербург. Что получите вы, санкт-петербуржцы, от этого?
Вы знаете, что мне бы не хотелось, чтобы Питер был столицей.
Я полностью вас поддерживаю.
Достаточно
а
того,
что... А что это вы, интересно? Нет, хорошо. Пусть все, значит, к нам едут и вырубают у нас зеленые насаждения, строят челюсти, а вы, значит, будете со стороны смотреть. Нет уж.
Вы знаете, у нас несколько раз в году бывают всякие форумы экономические, или там приезжает президент, премьер-министр. Это, конечно, ужасно нам нравится, это льстит нашему самолюбию, но...
Главное слово здесь ужасно, насколько я понимаю.
Да, да. Ну, когда перекрывается весь город, то есть перекрываются те маршруты, по которым товарищи проедут, перекрываются все предполагаемые маршруты и все те маршруты, которые, в принципе, может им захотеться или могут понадобиться в будущем. И город впадает в кому. Просто в кому. И мы тогда начинаем чувствовать на своей шкуре, что чувствуют москвичи, наверное, ежедневно. ежедневно в своей повседневной практике. Вот нам бы этого не хотелось. Поэтому пусть столица будет в Москве. Москва большой город, там у вас все для этого есть. У вас денег много, в отличие от нас. Потому что Москва не только административный центр. Москва и финансовый, и промышленный, и какой угодно. А мы такая вот, видите, мы вечно фрондирующая какая-то такая периферия Петербурга.
Ну, на самом деле, времени остается уже очень мало. Предлагаю потихоньку подводить черту под нашим разговором. Вывод, который я сделал сегодня, мне сложилось по всем звонкам, которые мы выслушали, по всем мнениям, у меня сложилось ощущение, что дело, главная проблема в том, что коммерция наступает на что-то человеческое, на что-то историческое. Вот это касается и растяжек, о которых говорила Галина Ивановна только что, и рекламы. Это касается бизнес-центров, это касается паркингов, которые строятся на месте скверов и зеленых насаждений. Это все коммерция, это деньги, наступает от них никуда не деться. Ну, таковы столичные функции, официальные и неофициальные в Москве и Петербурге. Правильно я тебя понимаю?
Ну да. Я на самом деле вот из всех, наверное, проблем уже, вот поговорив и подумав, думаю, что проблема вот этой самой точечной застройки, наверное, проблема номер один. Потому что ничто так не уродует облик наших городов, как вот эти вот зубы, о которых сказала Галина Ивановна. Да, вот идешь, вдруг бах, эти зубы торчат. Но я понимаю, это прибыльно, потому что место-то такое сладкое и в центре наших городов. Но все-таки, если был какой-то закон, по которому запрещалось строить новое, что бы то ни было в центре, это было бы, наверное, правильно.
Да.
Ну, а если бы к Игорю Корнелюку сейчас обратились и сказали, вот тебе, как градоначальнику, ну, представим себе такую картинку, позволено сделать абсолютно все, но только что-то вот одно в Москве и что-то одно в Санкт-Петербурге. Вот что бы вы сразу сделали? Потому что такая дилемма сейчас стоит у ИО мэра Москвы, понимаете? Вот мы знаем, с чего он начал. А вот с чего бы начали вы? Представим себе, такая власть у вас есть.
Ух.
Да, ну вот так вот.
Как-то я не привык жить с тем ощущением, что я обладаю какой-то властью.
Да что
но, тем
вы!
Не менее, да, но тем не менее, точно могу сказать, я запретил бы трогать зеленые насаждения в центре города, запретил бы точечную застройку, любую в центре города. Пожалуйста, у нас много окраин, у нас много спальных районов, где можно строить все, что угодно. И вот честно могу вам сказать, вот у нас есть... районы, где очень... Они не спальные, они на окраине, и даже не совсем на окраине, но они не в центре. И там очень хорошая инфраструктура. Там есть все абсолютно, что нужно человеку для жизни. И я не понимаю, зачем вот эта вот уплотнительная застройка в центре города.
А потому что, знаете, есть такое хорошее русское слово «понты».
Да, причем и в Москве, и в Санкт-Петербурге это слово означает одно и то же. Не то, что там, знаете ли, поребрики и прочее.
Честно могу вам сказать, вот я очень люблю Вену. Да, и всякий раз, вот бывая в этом дивном городе, вот когда гуляешь по центру, там нет ничего кричащего, ничего вызывающего, там нет никаких реклам. Город, который пропитан музыкой Шуберта, Моцарта, Бетховена, Штрауса, который Иоганн, который писал эти вальсы, и вот это бесконечное количество кафешек, где люди сидят, представляете, читают газеты, и там нет вот это нц-нц-нц-нц, там играет Бетховен. Это фантастика.
Я надеюсь, что мы когда-нибудь до этого доживем, дорастем и осознаем, что это на самом деле правильно, это вечно, а не вот эти вот стеклянные сиюминутные постройки. Время наше, к сожалению, истекло. Москва, есть что сказать?
Спасибо огромное. Ну что, я могла только попросить бы Игоря Корнелюка, конечно, нам сейчас буквально несколько секунд напеть мелодию, но если не венскую, то хотя бы санкт-петербургскую, но уж не знаю, как она будет звучать. По-прежнему как город, которого нет?
Да вы поймите, я не писал эту песню применительно к Петербургу и тем более к гимн города.
Но мы ее воспринимаем так.
Ну, на самом деле, это песня... это, знаете, утверждать, что это песня гимн Петербурга, то же самое, что говорить про Шекспира, что он написал «Ромео и Джульетту» пьесу про вражду Монтекки и Капулетти. Понимаете? Это разные вещи. А вообще, Питер... есть замечательные песни Соловьева-Седова «Город над вольной Невой». Есть замечательный
город
гимн...
нашей славы трудовой.
Трудовой, да. Есть замечательное произведение Глиера из балета «Медный всадник», гимн великому городу. Па-па-па-пам-дра-па-пам-ба-бам-ба-бам-бам. Вот это, мне кажется,
спасибо
и есть...
Спасибо. На этой замечательной музыкальной ноте завершен наш сегодняшний разговор, ибо залезаем уже в следующий час.
Спасибо.
Всем спасибо, кто принимал сегодня участие в нашей беседе. В эфире был Сергей Неделин, Радио Балтийский Петербург.
И Елена Афонина, Радио Комсомольская правда в Москве. В следующую пятницу встретимся непременно. Игорю Корнелюку огромное спасибо. До новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.
Радио двух столиц.